Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Тарас Григорьевич Шевченко. Художник. Великий Торвальдсен начал свое блестящее артистическое поприще вырезыванием орнаментов тритонов с рыбьими хвостами для тупоносых копенгагенских кораблей. Герой мой тоже, хотя и не так блестяще, но тем не менее артистическое поприще начал растиранием охры и мумии в жерновах и крашением полов, крыш и заборов. Безотрадное, безнадежное начинание. Да и много ли вас, счастливцев, гениев, художников, которые иначе начинали? Весьма и весьма немного. В Голландии, например, во время самого блестящего, золотого ее периода, Остаде, Бергем, Теньер и целая толпа знаменитых художников, кроме Рубенса и Ван Дейка, в лохмотьях начинали и кончали свое великое поприще. Несправедливо бы было указывать на одну только меркантильную Голландию. Разверните Вазари, и там увидите то же самое, если не хуже. Я говорю потому хуже, что тогда даже политика наместников святого Петра требовала изящные декорации для ослепления толпы и затмения еретического учения Виклифа и Гуса, уже начинавшего воспитывать неустрашимого доминиканца Лютера. И тогда, говорю, когда Лев X и Леон II спохватились и сыпали золото встречному и поперечному маляру и каменщику, и в то золотое время умирали великие художники с голоду, как, например, Корреджио и Цампиери. И так случалось, к несчастью, весьма нередко, всегда и везде, куда только проникало божественное животворящее искусство. Случается и в наш 19-й просвещенный век, век филантропии и всего клонящегося к пользе человечества, при всех его средствах отстранить и укрыть жертвы карающей богини обреченной. За что же, вопрос, этим олицетворенным ангелам, этим представителям живой добродетели на земле, выпадает почти всегда такая печальная, такая горькая доля? Вероятно, за то, что они ангелы во плоти. Эти рассуждения ведут только к тому, что отдаляют от вас предмет, который я намерен вам представить как на ладони. Летние ночи в Петербурге я почти всегда проводил на улице или где-нибудь на островах, но чаще всего на Академической набережной. Особенно мне нравилось это место, когда Нева спокойна и как гигантское зеркало отражает в себе со всеми подробностями величественный портик Румянцевского музея, угол Сената и красные занавеси в доме графини Лаваль. В зимние длинные ночи этот дом освещался внутри, и красные занавеси, как огонь, горели на темном фоне, и мне всегда досадно было, что Нева покрыта льдом и снегом, и декорация теряет свой настоящий эффект. Любил я также летом встречать восход солнца на Троицком мосту. Чудная, величественная картина. В истинно художественном произведении есть что-то обаятельное, прекраснее самой природы. Это возвышенная душа художника, это божественное творчество. Зато бывают и в природе такие чудные явления, перед которыми поэт-художник падает ниц и только благодарит Творца за сладкие, душу чарующие мгновения. Я часто любовался пейзажами Щедрина. И в особенности пленяла меня его небольшая картина «Фортичи перед закатом солнца». Очаровательное произведение. Но оно меня никогда не очаровывало так, как вид с Троицкого моста на Выборгскую сторону перед появлением солнца. Однажды, насладившись вполне эту нерукотворную картиною, я прошел в летний сад отдохнуть. Я всегда, когда мне случалось бывать в летнем саду, не останавливался ни в одной аллее, украшенной мраморными статуями. На меня эти статуи делали самое дурное впечатление. особенно уродливый Сатурн, пожирающий такое же, как и сам, уродливое свое дитя. Я проходил всегда мимо этих неуклюжих богинь и богов и садился отдохнуть на берегу озерка и любовался прекрасную гранитную вазою и величественную архитектуру у Михайловского замка. Приближаясь к этому месту, где большую аллею пересекает поперечная аллея и где в кругу богини богов Сатурн пожирает свое дитя, я чуть было не наткнулся на живого человека в тиковом грязном халате, сидящего на ведре как раз против Сатурна. Я остановился. Мальчик, потому что это действительно был мальчик лет 14 или 15, оглянулся и начал что-то прятать за пазуху. Я подошел к нему ближе и спросил, что он здесь делает. «Я ничего не делаю», — отвечал он застенчиво. «Иду на работу, да по дороге в сад зашел». И, немного помолчав, прибавил. «Я рисовал». «Покажи, что ты рисовал». И он вынул из-за пазухи четвертку серой пищей бумаги и робко подал мне. На четвертке был назначен довольно верно контур Сатурна. Долго я держал рисунок в руках и любовался запачканным лицом автора. В неправильном и худощавом лице его было что-то привлекательное, особенно в глазах, умных и кротких, как у девочки. «Ты часто ходишь сюда рисовать?» — спросил я его. «Каждое воскресенье», — отвечал он. «А если близко, где работаем, то и в будни захожу». «Ты учишься малярному мастерству?» «И живописному», — прибавил он. «У кого же ты находишься в учении?» «У комнатного живописца Ширяева». Я хотел расспросить его подробнее, но он взял в одну руку ведро с желтой краской, а в другую — желтую же обтертую большую кисть, и хотел идти. «Куда ты торопишься?» «На работу. Я и то уж опоздал. Хозяин придет, так достанется мне. Зайди ко мне в воскресенье поутру, и если есть у тебя какие-нибудь рисунки своей работы, то принеси мне показать». «Хорошо, я приду. Только где вы живете?» Я записал ему адрес на его же рисунке, и мы расстались.